Дорогие ребята, сегодня мы начинаем чтение повести Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. Азбука. Улица вся в густой траве-мураве и веселых белых ромашках. Цветы смеются, радуются идущим по улице братьям, боярским деткам Стефану и Варфоломею. Мальчики возвращались домой после учения. Стефан, старший брат, укорял Варфоломея за то, что тот опять не смог назвать наизусть все буквы азбуки. «Да знал же, вытвердил», — смущенно оправдывался Варфоломей. В синих глазах его стояли слезы. Обидно и досадно ему. Дома вроде помнит азбуку, а стоя перед учителем, забывает. «Да что тут забывать?» Горячился, размахивал руками Стефан. «Первая буква называется «Ас», вторая — «Буки», третья — «Веди». Даже вон брат Петр совсем мало еще, а уже почти всю азбуку запомнил». Варфоломей вздохнул. «Вот так каждый день. Выучит азбуку, да забудет. Братья да товарищи по учению насмехаются. Учитель уж руками разводит. Не знаю, — говорит, — как тебя и учить». Перед батюшкой с матушкой стыдно. Нынче батюшка опять бронить будет. И по делам. Всякий раз, когда батюшка бронит, Варфоломей просит у него и у матушки прощения. Жалко ему их. Никак не утешит он их успехами в учении. Варфоломей вытер слезы. Вот и дом. У распахнутых ворот на улице пасутся жеребята. Достав из холщовой сумки прибереженный кусок лепешки, скормил жеребятам с ладони. Прикосновения их мягких, нежных губ утешили Варфоломея. Он даже улыбнулся. Во дворе Стефан подозвал Петра и предложил поиграть втроем в догонялки. Петр тотчас погнался за ним. Варфоломей же подумал: «Пойду лучше в дом, помолюсь Богу, чтобы дал мне азбуку запомнить, да всю грамоту уразуметь». В детской опустился на колени перед иконой Пресвятой Троицы, прошептал: «Господи, дай мне грамоту эту. Ты научи и вразуми меня». И так стал просить Бога каждый день дома и в церкви. Учение все не давалось ему. Не мог он складно читать Писание, но молился неотступно, помня слова Господа и Бога нашего Иисуса Христа: «Стучите, и откроют вам». Жеребята пропали. Однажды жеребята ушли со двора, и отец отправил Варфоломея искать их. «Ты всегда подкармливаешь их, они скорее на твой голос отзовутся и тебя послушаются», — сказал отец. Вышел Варфоломей сначала к речке Ишне. Речка струилась тихо-притихо, как будто прислушивалась к остановившемуся на берегу мальчику. Водопойный спуск весь в затвердевших следах от копыт был пуст, и Варфоломей пошел назад, на другую сторону села. Там тоже, сколько охватишь глазом, широко и вольно раскинулись поля и дубравы. Ходил мальчик, звал, высматривал жеребят. Да вдруг видит, под большим дубом стоит незнакомый человек в черной одежде, вроде монах. Варфоломей всмотрелся в него. На груди у старца блестит серебряный крест. Значит, он монах-священник. Старец стоял и прилежно молился. Лицо у него было светлое, как у ангела. Варфоломей с почтительного расстояния низко поклонился старцу и только после этого приблизился к нему. Остановившись близ него, стал ждать конца молитвы. Молясь, старец смотрел на небо, и глаза его были полны слез. Наконец он перевел взгляд на Варфоломея и подозвал его к себе. «Благослови, отче!» — подступил Варфоломей, сложив руки под благословение. Старец, благословляя, перекрестил его и спросил: «Что ищешь или чего хочешь, чадо?» Варфоломей тотчас доверился божественному старцу. «Больше всего хочу я научиться грамоте. Отдали меня учиться, и очень тяжело у меня на душе из-за того, что учусь и никак не могу ничего понять из того, чему учит меня мой учитель. Ты же, Отче Святый, помолись обо мне Богу, чтобы я уразумел грамоту». Старец поднял лицо к небу, помолился и, достав из кармана что-то похожее на небольшой кусочек белого пшеничного хлеба, подал Варфоломею. «Открой уста твои, прими это и съешь. Это тебе дается знак благодати Божией и разумения Святого Писания. Хотя и кажется малым то, что тебе дается, но велика сладость вкушения его». Варфоломей съел поданный ему кусочек. Он был сладок, как мед, и даже слаще. Старец же говорил, что слаще меда — слова Божии. И Варфоломей подумал, что под видом белого хлебца старец дал ему отведать сладость самих Божьих слов, самого Священного Писания. И еще старец сказал Варфоломею: «А о грамоте, чада, не тужи. Знай, что с этого дня дарует тебе Господь способность к грамоте, притом лучшую, чем у братьев и сверстников твоих». Поблагодарив с поклоном Бога и посланного им дивного старца, Варфоломей осмелился спросить: «Святый отче, не посетишь ли наш дом?» К радости Варфоломея старец согласился, и они пошли в село. «А про жеребят-то, про жеребят забыл?» — спохватился по пути Варфоломей. Но старец успокоил его, сказав, что Бог о его жеребятах уже позаботился. «Главное — Бога искать и любить, а все остальное — Бог сам поможет найти», — поучал старец. Родители Варфоломея, Кирилл и Мария, с почетом приняли старца-странника и пригласили его к столу. Прежде же вся боярская семья и старец пошли в моленную и встали на молитву. Здесь старец благословил Варфоломея, и Варфоломей, к великому удивлению родителей и братьев, стал легко и складно читать Священное Писание. «Вот», — сказал старец, — «теперь вы видите, что Святая Троица открыла вашему чаду ум, чтобы разуметь Священное Писание». «А ты, чада», — повратился старец к Варфоломею, — «всегда благодари Святую Троицу за то, что научила тебя читать Священное Писание, и будешь потом сам учить других понимать божественные слова». С тех пор Варфоломей больше всего полюбил читать божественные книги и молиться в церкви, дома и в любом месте, где бы он ни был. Чтобы выразить свою любовь и благодарность Богу, он стал питаться только хлебом и водой. А сладостями, которыми его угощали, лакомил жеребят, говоря им: «Хорошо, что вы по Божьей воле ушли тогда со двора. Я ведь потому и встретил в поле божественного старца и научился читать. И хорошо, славные наши жеребятушки, что потом вы по Божьей воле воротились домой». Гроза. Однажды под вечер на село надвинулась грозовая туча. Из окон боярского дома видно было, как почернела речка, как заметалась под ветром тонкая березка у ворот. Люди попрятались по домам. От удара грома сотрясалась земля. Боярыня Мария в страхе усадила деток — Стефана, Варфоломея и Петра — на пол в угол горницы, и сама тоже села, обнимая их, закрывая собой своих птенчиков. «Да сядь и ты, батюшка, с нами на пол, схоронись от грома молнии», — говорила она мужу Кириллу. «Вон как громыхает! Свят, свят, свят!» Перекрестилась она в страхе, и вслед за ней перекрестились и дети. Кирилл, сидя под стеной на лавке, глядел, крученный себе под ноги. «Страшнее грозы, злые татары!» Тяжко вздохнул он. «Уж возим им дань, возим. И серебро, и меха дорогие, и бочонки меда. Все им мало. Сколько раз их всадники лютые налетали на нас, последнее добро у нас отбирали, людей в рабство уводили, скот угоняли. Совсем мы обеднели, обнищали». Кирилл глянул в волоковое оконце. Над озерной стороной то и дело огненной змеей извивалась молния. Совсем ведь недавно безбожный хан Конча пограбил нашу землю. А уж вон рать Ахмыла подступает, — продолжал тужить Кирилл. Опять церкви божии пожгут, дома пограбят, попалят. Христианский народ стрелами подстреляют, саблями посекут. «И жеребятах наших угонят?» — жалобно спросил младший сын Петр. «И жеребятах, сынок», — вздохнул Кирилл. Петр заплакал, а Мария крепче прижала к себе деток. Запричитала. «Что же с нами-то будет? А у меня уж который день от страха хлеб в горло не идет. А ну, как заберут наших деточек злые татары!» Кирилл сокрушенно светил голову, повторяя. «Что делать? Бежать, как иные, в леса?» Варфоломей поднялся с пола. Подсел к отцу на лавку, обнял отца. Сифон тоже подсел к отцу, прижался к нему. «Помолитесь, детки», — тихо сказал отец, положив ладони им на головы. «Детская молитва до Бога доходна. И мы с матушкой помолимся. И все наше село Варницы помолится. И Ростов город тоже». Весь вечер громыхало и полыхало над селом, над городом Ростовом, что стоял поодаль на берегу озера. Ни одна молния, к счастью, не ударила ни в чью усадьбу. К полночи гроза стала отодвигаться в заозерную далекую лесную глухомань. Стоя на вечерней молитве, семья боярина Кирилла слушала слова молитвы, которую читал Варфоломей. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут». Жители Варниц дни и ночи проводили в молитвах, прося у Бога спасения от беды неминучей, от рати Ахмыловой. Молились и в домах, и в церкви. Молился неотступно и стар, и млад. И вот однажды в полдень по улице промчался всадник, крича. «Отошла рать Ахмылова! Отошла!» Люди в домах и на улице падали на колени, благодаря Бога и проливая слезы радости. «Чудо свершилось, детки, по воле Божьей!» — повторял в умилении боярин Кирилл, обнимая Стефана, Варфоломея и Петра. «Отвел Бог грозу! Отвел рать Ахмылову! Исчезли враги, как исчезает дым! Все может Бог наш крепкий!» Переезд. И все же жители ростовской земли, и бояре, и простые люди разбегались. Кто на лошадях на повозках, кто пешком. Уезжали и уходили уже не от злых татар, от своих же, от московских людей. Обежал московский князь Иван Калита ростовских бояр. Пришли из Москвы его воеводы с отрядом, стали грабить Ростов город, жителей мучить, в цепи заковывать, да отбирать серебро и все добро нажитое. Собрался к отъезду и боярин Кирилл с семьей. За день до отъезда Варфоломей отпросился побывать в последний раз в храмах города Ростова. Путь был недалек, версты 3-4. Помолился в соборе Успения Пресвятой Богородицы, в каждом храме. А обратно шел, увидел, как московские люди старого боярина вниз головой повесили, как с крыльца шубы боярские к себе на повозку кидали. И услышал, как боярыня, упав лицом на землю, рыдала, говоря: «Родненькие, что же вы с нами безвинными делаете? Али Бога не боитесь?» «Родненькими мучителей своих называет», — заметил Варфоломей. «А они точно не слышат. Точно сатана им несчастным слух закрыл, чтобы безжалостно злое дело творили». Опустив голову, возвращался полевой дорожкой в родные Варницы. «Не так надо жить, не так», — думал он. «В Евангелии заповедано: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Господи, научи нас любить друг друга». На завтра уезжали. Во дворе перед распахнутыми воротами стояла груженная домашним скарбом повозка, запряженная в нее лошадью. Вся семья стояла у повозки. «Прощай, родительское гнездо», — со слезами на глазах сказал боярин Кирилл и поклонился родному дому. «Хлеба у нас не стало, московский князь нас притесняет, гонит нас нужда в далекий край, на новое место. Господи, не оставь нас своей милостью в лесном Радонежском краю». Помолились. Все поклонились опустевшему дому. Матушка заплакала в голос, запричитала. «Ох, горе нам, горе!» Под ее плач тронулась повозка, заскрипели колеса. Петр, как самый маленький, сидел на узлах на повозке. Сам Кирилл вел лошадь под узцы. Матушка, Сифан да Фарфоломей шли позади. «Прощай, речка Ишня! Прощай, улица в ромашках! Прощайте, родные варницы, навеки!»
Свежая вода в прохладной кружке, свежий воздух чистый, как стекло, звук рубанка и большие стружки плотника, святое ремесло. Преподобный отче Сергий снова кротким знаком света и любви, знаком воскрешающего слова, землю русскую благослови. Знаком воскрешающего слова землю русскую благослови.
Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжим чтение повести Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. В Радонеже. Долго шли и ехали темными еловыми лесами, то поднимаясь на холмы, то спускаясь во враги. Добрались, наконец, до села Радонежа, что стоит на левом берегу речки Пажи. В Ростове-то, в Варницах, местность ровная, светлая, а тут внизу, под крутоватым берегом, излучины реки, кругом холмы, покрытые дубравами, меж холмами по оврагам непролазные заросли ольхи, черемухи, глухая лесная сторонка. Достали с повозки топоры, заступы, стали, помолясь, землянку копать да шалаш устраивать. На другой день принялись лес рубить, надо было дом строить. Прижились в Радонеже, работали дружно, всей семьей, поле пахали, боронили, рожь сеяли, траву косили, в лес за диким медом ходили. Так своим трудом да Божьей помощью и жили долгие годы. Родители стали стариться, сыновья в возраст входить. Стефан да Петр женились, и теперь каждый из них жил своей семьей, своими заботами. Варфоломей же хотел стать монахом и думал только лишь об этом. Свои мысли об иноческом служении Богу он доверял родителям и просил отпустить его из дома в монастырь. Просил почтительно, смиренно, всецело предаваясь родительской воле. Родители видели, что их средний сын возлюбил Господа Бога всем сердцем, всей душой и всей мыслью, и рады были отпустить его, но были так старые, больны и немощны, что просили его подождать и еще послужить им. «Чадо», — говорили родители, — «ты думаешь о том, как угодить Богу. Эта благая часть не отнимется у тебя. Только поухаживай за нами немного, и когда положишь нас в могилу и засыплешь землей, тогда уж и исполняй свое намерение». И Варфоломей с любовью обнимал своих родителей, обещая ухаживать за ними до их последних дней. Он теперь больше, чем Стефан и Петр, служил и угождал отцу и матери, так как Петр был поглощен своими хозяйственными делами, а Стефан, у которого умерла жена, уже постригся в монахи и жил в монастыре неподалеку от Рани. Он теперь больше, чем Стефан и Петр, служил и угождал отцу и матери, так как Петр был поглощен своими хозяйственными делами. А Стефан, у которого умерла жена, уже постригся в монахи и жил в монастыре неподалеку от Радонежа. А через некоторое время, по воле Божией, сами родители, Кирилл и Мария, ушли в монастырь. Там в мире и предали дух свой Богу. Варфоломей обрядил их тела к погребению, с великим бережением положил в гроб, поцеловал в последний раз и засыпал землей. Глаза его были полны слез. И затем 40 дней молился он со слезами о дорогих своих родителях на литургиях и панихидах, и в память о них раздавал милостыню и кормил нищих. Свою часть наследства Варфоломей отдал брату Петру. Петр был очень домовит, и наследство было ему на пользу и в радость. Сам же блаженный юноша Варфоломей уже с легким сердцем отправился за 3 версты в обитель к брату Стефану. Шел, радуясь миру Божьему, блестевший на солнце быстрой речке Паже, величавой, задумчивой дубраве, цветущему жужжащему лужку. И думал, решится ли брат Стефан навсегда удалиться с ним в лесные дебри, чтобы там, в безлюдных местах, в тишине, спасать молитвами и трудами свою душу. Встретился с братом, поведал, с чем пришел. Брат охотно согласился. Пошел же не прежде, чем беседовал с игуменом и спросил у него благословения. Помолясь, осенив себя крестным знаменем, всецело положась на волю Божью, братья ступили на тропинку, ведущую в лесную глушь. Маковец. Долго ходили братья по дебрям, говоря: «Не куда мы хотим, а куда Ты хочешь, Господи, туда нас и направь, и приведи». И вышли, наконец, на доброе место, называемое Маковец. Тут точно была как бы маковка местности, большой холм, вокруг которого простирались голубые дали радонежских лесов. Помолясь, вынули из-за пояса топоры и принялись сначала рубить ветки, из которых скоро соорудили шалаш и настлали ложе. Потом стали валить и деревья, очищать бревна от сучьев и коры. Бревен надо было заготовить немало. Предстояло сложить избушку-келью да возвести церковку. Деловито постукивали топоры. В трудах и молитвах шли дни за днями. Плотничали братья хорошо. Келья вышла ладная, а малая церковка и того лучше. Тот же избиной сруб, только в крышу врезана главка с крестом. Варфоломей поклонился Стефану и сказал: «Ты старший по роду, ты мне теперь как отец. Кого мне спрашивать обо всем, как не тебя? Вот уже церковь поставлена, и пришло время освятить ее. Скажи мне, во имя какого святого освящать ее?» Стефан же ответил ему: «Что спрашиваешь, когда сам знаешь не хуже меня? Сколько раз родители говорили про тебя, что ты будешь учеником Святой Троицы, и многих сделаешь учениками Святой Троицы. И лучше всего освятить эту церковь во имя Святой Троицы». Лицо Варфоломея светило радость. «И я желал, чтобы церковь была освящена во имя Святой Троицы. И вот Господь Бог услышал мое желание». Приехали на Маковец священники из Москвы и освятили церковь во имя Пресвятой Троицы. Стала церковь домом Отца и Сына и Святого Духа. Братья же днями и ночами читали там псалмы и молитвы. «Принесите Господеве славу имени Его, поклонитесь Господеве во дворе святем Его». Сергий. Октябрь. Небо ясное, синее, холодное. Стынет без листвы осина, зябко вжимается в мохнатый ельник. Лес не шелохнется, точно прислушивается к тому, что происходит на поляне в церкви Пресвятой Троицы. В церкви нынче не лучины горят, свечи теплятся. Их принес из далекого монастыря монах-священник Митрофан. Он пришел сюда, в лесную глухомань, чтобы постричь Варфоломея в монахи. Варфоломей стоял перед ним смиренно, в одной лишь белой рубахе до пят. Сейчас он наденет все новое, черную монашескую одежду, новые сапоги, и святое имя у него отныне будет новое — Сергий. 7 дней инок Сергий провел в церкви. 7 дней непрерывно молился. Ежедневно причащался святых тайн и вкушал только лишь просфору. Проводив отца Митрофана, который отправился во свояси, инок Сергий снова остался один. Брат Стефан, пожив здесь год, ушел в Москву, в монастырь. Преподобный Сергий поднял взгляд к образам, стоявшим в углу кельи на полочке. Не один он. Здесь икона Божией Матери Адигитрии, то есть путеводительницы, с божественным младенцем на руках. Здесь и икона Николая Чудотворца, Божьего угодника, благословляющего на всякое доброе дело. Помолишься перед иконами, и не одиноко становится. Теплый свет исходил от икон, обнимал преподобного Сергия и разливался в душе неземным покоем и радостью. Страхование. Морозы. От морозов трещат в лесу деревья, и расседается земля. Долгими ночами воют волки. В келье горит лучина, сухая березовая щепка, едва освещая угол, где стоят на полочке иконы. Лучина потрескивает, сыплет искры. Перед иконами стоит на коленях преподобный Сергий. Окончив молитву, он поднялся, сел на скамеечку под стену. Трудно зимовать в безлюдном месте. Что ни помяни, того нет. Никто не придет. Лес, глухой лес кругом. Съестных припасов почти не осталось. Свечи давно кончились. Нужда в свечах, нужда во всем. Ну так, как говорят, лучина с верой, чем не свеча? «Благодарю тебя, Господи, за житие скорбное», шептал преподобный. «За все благодарю тебя». Смиренно и даже с благодарностью принимал он нужду, понимая, что Бог хочет испытать его стойкость и твердость. Встав со скамеечки, он сказал: «Пора идти в дом Пресвятой Троицы, петь за утренню». Вышел из кельи и бодро сошагал по скрипучему снегу. Вошел в темную церквицу, сотворил крестное знамение с поклонами и зажег березовую лучину. Когда же начал молитвенное пение, стена вдруг расступилась, и в отверстие ворвался разъяренный дьявол, за которым следовало целое полчище бесов, наряженных в островерхие литовские шлемы. Бесчисленное бесовское воинство яростно ломилось в храм, как ломится враг в пролом в крепостной стене. Их предводитель дьявол устремлял на преподобного Сергия лютые взгляды и скрежетал зубами. Бесы бросались на преподобного и устрашающе вопили: «Уходи отсюда! Беги из этих мест немедленно! Не мы на тебя напали, а скорее ты напал на нас! Беги, а то мы растерзаем тебя, и ты умрешь здесь злой смертью!» Одни из них злобно замахивались на преподобного, желая убить его. Другие с воем сотрясали бревенчатые стены, пытаясь разрушить церковь. Дьявол стоял против преподобного и глядел свирепо и надменно. Уж против него самого и против целого полчища бесов один не устоит. Устрашится, убежит с поля брани. Бесы угрожали и наступали со всех сторон. Пламя пыхало у них из пасти. Преподобный же осенил себя крестным знамением и стал читать молитву: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его». Это оружие для дьявола и его воинов оказалось нестерпимым, и он, и бесы тотчас стали невидимы, исчезли, как дым. В наступившей тишине преподобный преклонил колени и горячо возблагодарил Бога. Зажегши новую лучину, он продолжил пение за утренне. Однажды, находясь в келье, преподобный Сергий стал подкладывать в очаг хворосту, чтобы лучше загорелись березовые поленья. И вдруг, сквозь треск занявшихся хворостин, услышал позади себя шипение. Оглянувшись, увидел, что в келью вползла змея. «Вот», — подумал он, — «Господь попустил еще одно испытание, ибо это и не змея вовсе, а дьявол вполз змеей». Дьявол же тотчас наполнил келью множеством змей. Всячески пытался он устрашить отшельника. Снаружи слышался шум, грохот, множество бесов проносилось по лесу. Они устремлялись на преподобного Сергия со всей лютостью, пытаясь запугать его и прогнать из леса, чтобы это место не освещалось присутствием святого. «Уходи отсюда!» — вопили бесы. «Зачем ты пришел в эту глушь и поселился тут? Не надейся, что сможешь и впредь здесь жить. Место непроходимое, никто сюда не придет, разве только душегубцы-разбойники. Ты умрешь здесь от голода или погибнешь от рук разбойников. Тебя здесь растерзают кровожадные звери. Лучше немедленно беги отсюда, не оглядываясь назад и не озираясь по сторонам, потому что мы все равно прогоним или убьем тебя». Преподобный немедля встал на молитву. «Я катает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящей Бога и знаменующихся крестным знаменем». Бесы исчезли, и преподобный восхвалил Бога, который скоро услышал его и помог ему, сокрушил бесов своей крепкой десницей. Радуясь о Господе, неустанно творил он всенощную молитву. Враг, то есть дьявол, ненавидел преподобного Сергия и еще не раз нападал на него, но так и не мог устрашить и победить подвижника, который всегда надеялся на Божью помощь. Божья благодать оберегала преподобного. Со временем бесы прекратили свои нападения и перестали приближаться к святому, потому что увидели, что он пребывает здесь с Богом, и Бог пребывает в этом месте с ним. Чудо о медведе. Как сошел снег, прогрелась землица, преподобный Сергий, перекрестясь, досотворив молитву и спросил благословения у Господа, принялся вскапывать близ кельи на солнечной стороне огород. Обживаться стал, дров впрок на зиму нарубил, да в поленницу под стену кельи сложил, хворосту на растопку насек, трав целебных насобирал, да в пучках насушил, в келье развешал. Звери о нем любопытствовали. Волки приходили по одному и стаями, стояли поодаль, поводили носами. Иной раз, бывало, и близко подступали, обнюхивали. Лисы тоже дивились на преподобного. А то сам хозяин радонежских лесов, медведь, наведался. «Кто, мол, тут поселился? Да почему? Не ведаю. Да чем таким вкусным на поляне пахнет?» Преподобный вышел из кельи. Был он тонок телом, светел лицом. Медведь привстал, чтобы, стоя на задних лапах, показать себя во весь могучий и грозный рост. Отшельник же не испугался, а молвил приветливо: «Мир тебе, творенице Божья!» Негромкий, ласковый голос тотчас успокоил медведя. Он мягко опустился на передние лапы и стал выжидающе смотреть на человека маленькими сумрачными глазками. Человек же зашел на малое время в келью и вышел оттуда с куском хлеба в руке. Подошедший к осиновой колоде, положил на нее хлеб. «Прими хлебца из рук убогого Сергия». Медведь осторожно нюхнул хлеб, взял в пасть и, отойдя поодаль, съел. Вернувшись, стал осматривать и обнюхивать колоду и землю возле нее, ища крошки. «Что, сладок плод житен?» — радуясь, спросил преподобный. «То-то! Господь всех нас припитывает. Ему же слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно, и во веки веков». Преподобный Сергий перекрестился. «Аминь». Медведь подошел к отшельнику, обнюхал его кожаные сапоги, одежду, руки. Миром, благостью веяло от отшельника, и от этого медведю захотелось следовать отныне всегда за ним, лежать у его ног и слушать его приветливый голос. Медведь стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно не зная, в самом ли деле навсегда остаться или же вновь удалиться в лесную чащу. «Приходи в мое местечко», — говорил преподобный, — «всегда приходи. Будет хлебец, оба подкрепимся, будет кусок и тот разделим. А не будет — потерпим. Господь Бог и подаст через добрых людей». Внимая, медведь кивал головой, точно понимал речь дивного человека и во всем соглашался с ним. С тех пор медведь каждый день приходил к келье, а то и по нескольку раз в день. Преподобный Сергий отламывал кусок хлеба и оставлял на колоде или на пне. Иной раз и последний кусок отдавал зверю, себе ничего не оставлял, говоря: «Я-то укреплюсь молитовкой, а ты, бедный, как о себе промыслишь?» Порой и совсем не было хлеба. Медведь, не получив привычного угощения, долго не уходил, осматривая землю вокруг пня и колоды, тыча с носом в траву и спрашивая взглядом: «Где же хлеб?» «Скудно нынче, скудно», — отвечал отшельник. «Даже и совсем нет. Обоим нам велит Господь потерпеть. И потерпим, потерпим, водички попьем». Медведь кивал головой, вздыхал и шел к ручью. А на завтра снова приходил и терпеливо ждал у пня, у колоды. Преподобный же, закончив читать молитвы, выходил радостный, с хлебом в руке. Дорогие ребята, сегодня мы с вами продолжим знакомиться с повестью Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. Игуменские сухари. Вскоре на Маковец стали сходиться люди. Побеседовав с преподобным Сергием, они просили, чтобы он разрешил им остаться здесь навсегда. «Отче, прими нас! Мы хотим жить с тобой на этом месте и спасти свои души», — молили они, припадая к стопам преподобного. Преподобному жаль было расставаться с уединением. Да и боялся он, как бы суровое, скудное жительство не разочаровало впоследствии новых пустынников. Задумывался он. От кого прослышали люди об этом месте? Почему решили покинуть родную сторонку и прийти сюда? Как нашли в дремучих лесах путь? Не сам ли Бог внушил им идти в это место? Не сама ли Божия Матерь, путеводительница, безопасно вела и дебрями? И преподобный разрешал поселяться и спасаться на Маковце всем приходящим. Стекались же по одному, по два, по три. Василий Сухой, с Дубной речки, земледелец Яков, диакон Анисим с сыном Елисеем. Так собралось 12 человек братьев. Обживались. Преподобный Сергий, будучи хорошим плотником, сам рубил для неспособных и малосильных избушки кельи. Меж кельями еще торчали там и сям невыкорчеванные пни, лежали колоды, высились одинокие сосны. Подле кельи на грядках зеленели листья репы. Обительку обнесли невысоким тыном, а диких кабанов — чтобы не рыли грядки, а у ворот поставили келейку вратарю Анисиму. Протекал день за днем. Минул год, и братья, собравшись и поразмыслив, посоветовавшись друг с другом, решили просить преподобного Сергия стать игуменом и принять сан священника, чтобы жизнь шла под началом, как положено в обителях. С тем и пришли все вместе к преподобному. «Отче честный! Таково наше общее желание, не откажи нам». Он же, глубоко вздохнув, не соглашался и просил не принуждать его. «Просите меня, у меня и помысла не было стать игуменом. Душа моя желает одного — скончаться иноком на этом месте». Братья, однако, настаивала на своем, уговаривала, убеждала его, считая его наиболее достойным. Еще и еще раз братья приступала к нему. Он отказывался. «Более хочу учиться, чем поучать других, более хочу подчиняться, чем властвовать и начальствовать. Но на все да будет воля Господня. Пойдемте в город к епископу, как он рассудит, так тому и быть». Он сердечно страдал, так как с одной стороны не желал начальствовать, а с другой стороны любил братью, и ему трудно было отказывать им в их просьбе и мольбе. и он отправился с двумя иноками пешком в город Переславль-Залесский к епископу Афанасию. Преподобный и там отказывался, считая себя недостойным власти над братьями. Но святитель Афанасий, исполненный Святого Духа, повелел: «Да будешь ты отныне отцом и игуменом братии, собранной Богом в обители Святые Троицы». Преподобный из смирения еще раз отказался, но затем из послушания согласился, сказав с поклоном: «Как Господу угодно, так пусть и будет. Благословен Господь вовеки». Так преподобный Сергий принял власть не по своей воле, но по воле Божией. Став игуменом и священником, он как служил братьям, так и продолжал служить. Все еще, бывало, спят, а он сходит по воду, принесет на коромысле две деревянные бодейки, да у одной и у другой кельи поставит. И, подхватив еще две бодейки, снова по воду идет. Идти же было далеко. Преподобный нарочно поселился вдали от ручья, чтобы ходьбой по воду утруждать свое тело. Чем больше утомится трудом тела, тем спокойнее и радостнее духу. Апостол Павел ведь день и ночь занимал свои руки трудом, плетением, а ум — молитвой. Игумен Сергий братьей наказывал заниматься прилежно и неленостно посильным трудом, рукоделием, кто к какому способен, как то и подобает монахам. Но учил не только словом, а и своим примером. Наносит до рассвета воды. В церковь идет первым. И так всегда чередовал труды церковные, молитвенные, с трудами хозяйственными. На всех зерно на жерновах молол, просеивал муку, творил тесто, пек хлебы, просвирки, варил варево, кутью, колол дрова, кроил и шил порты и обувь, катал из воска свечи. Крепок был духом и телом, за двоих трудился. Вкушал только хлеб и воду, и то немного. Случилось как-то, что 3 дня не ел. На рассвете 4-го дня взял плотничий топор, пошел к старцу Даниилу и сказал: «Братья, у каждой кельи есть сени, а у твоей нет. Дозволь мне пристроить к твоей кельи сенцы, чтобы руки мои не оставались без дела. А за работу, если будет на то милость твоя, прошу дать мне несколько гнилых сухарей». Отец Даниил же ответил: «Правда, я давно заготовил все для работы и поджидаю плотника из деревни. Если же с тобой договариваться, то не знаю, какую возьмешь с меня плату». «Я немного запрошу с тебя», — сказал преподобный Сергий, — «разве что гнилого хлеба. Я бы охотно подкрепился им, потому что у меня не осталось и такого». «Зачем тебе ждать другого плотника? Ты ведь знаешь, что я хорошо плотничаю». Тогда старец Даниил вынес ему решето с гнилым хлебом и лепешками. «Вот, если тебе так хочется этого хлеба, возьми, но больше у меня ничего нет». «Мне и этого хватит с избытком», — отвечал преподобный. «Только побереги хлеб до вечера. Я не беру платы, пока не закончу работу». Старец Даниил удивленно покачал головой. «Как же работать, не поев?» Игумен же крепче затянул пояс и принялся за работу. Весь день до позднего вечера тесал доски, долбил и ставил столбики, мастил полы и ступеньки, крыл сени осиновым тесом. Отец Даниил, выглядывая то из оконца, то из двери, вздыхал в сердечном умилении и молился о смиренном игумене. Вечером, рассчитываясь за новенькие сенцы, он снова вынес игумену-плотнику решето с хлебом. Приняв хлеб, преподобный положил его пред собой, помолился, благословил и стал есть, запивая водой. Ел благодаря Господа Бога и за попущенную временную нужду, и за оказанную неизменную милость. Таинственная телега. Скудно жилось в обители. Часто не хватало муки, соли, масла. Нередко на утро куска хлеба не оставалось. Нужда была во всем. Ладана не доставало. Воску на свечи порой не было. Пели и читали ночью в церкви с березовой или сосновой лучиной. Богослужебные книги на бересте писали. От бесхлебия, от всяческой нужды некоторые иноки возроптали на своего игумена. «Доколе будешь возбранять нам ходить в мир за подаянием? Едим ведь заплесневелые хлебы». «Потерпим, братья», — увещевал преподобный Сергий. «Потерпим малость». «Потерпим еще эту ночь», — недовольно ответил один из иноков. «А завтра уйдем отсюда, чтобы не умереть с голода». Видя такое ослабление и уныние, преподобный Сергий стал тотчас созывать всех иноков. «О чем вы скорбите, братья? Почему смущаетесь? Уповайте на Господа. Господь говорит, не я ли податель всякой пищи? Не я ли кормитель всего мира? Потерпим, братья», — наставлял преподобный Сергий. И от взгляда его, от голоса в душах братьев разливался мир. Иные сокрушенно вздыхали о своем ненаедении на Бога и просили у Господа прощения. «Я верю», — говорил игумен, — «что Господь не оставит этого места и тех, кто живет здесь». И когда он беседовал с братьями, раздался стук в ворота обители, и послышалось лошадиное фырканье. Привратник приник к оконцу и увидел, что перед воротами стоит телега, груженная хлебом. Привратник обрадовался и поспешил к игумену. «Отче, по твоим молитвам нам привезли много еды. Телега стоит у ворот. Благослови привезших хлебы». Преподобный велел немедленно отворить ворота, и в обитель въехала телега, на которой стояли большие корзины с хлебом, рыбой и другой снедью. Оглядев телегу, он сказал: «Позовите к столу тех, кто привез снедь, да ударьте в била, пусть вся братья соберется в церкви. Отслужим молебен, воздадим благодарность и хвалу Богу, который не оставляет надолго своих рабов, терпящих ради Него». И только после благодарственного молебна благословил сесть за ужин. Хлебы оказались теплыми и мягкими, будто только что из печки, и были на вкус, как медвяные. «Где тот брат, что роптал на заплесневелые хлебы?» — спросил за трапезой игумен. «Пусть войдет и отведает хлеба, посланного нам Господом». Братья же спрашивали друг у друга: «Кто привез нам этот хлеб? Откуда? Где те, кто привезли снедь?» Оказалось, что возчики торопились в дорогу и уже уехали. Братья смотрели друг на друга в недоумении. Возчики ведь так толком и не объяснили, кем да откуда послан хлеб, а сказали только, что он послан игумену Сергию и братьям неким богатым человеком, христианином, и послан издалека. «Издалека-то издалека», — удивлялись братья. «Да только как хлебы могут быть теплыми, если они привезены издалека?» Чудесный источник. Братья в обители становилось все больше, и воды требовалось много. Одному уж не наносить, особенно для стирки одежды. Носили теперь и иноки. Иной роптал, говоря игумену Сергию: «Зачем, не подумав, выбрал ты это место? Зачем здесь, а не близ воды, устроил обитель?» Преподобный отвечал кратко и прямо, без обиняков: «Я, брат, один хотел на этом месте безмолвствовать. Ты же, коли что не так, прости меня, Бога ради». Укоризненно покачав головой, брат поддевал коромыслом бодейки и шел тропинкой по воду. Преподобный же, опустив голову, думал о том, что если ходить по воду со смирением да с молитвой, то и расстояние сделается короче, и труд будет в радость. Когда же дальний источник стал иссякать, братья вновь возроптало: «Где нам теперь воду брать?» Преподобный молчал. Лицо же его светилось радостью. «Что радуешься, отче?» — с упреком спрашивали иноки. «Без воды ведь остались». «Бог малое испытание нам подает», — отвечал игумен, «чтобы мы понадеялись на него, помолимся с верой. Он и подаст воду. Да лучше прежней будет». Тайно подозвав одного брата, преподобный пошел с ним в чащу, что темно зеленело сразу за оградой. Спустившись во враг, преподобный произнес тихо и торжественно: «Здесь милостью Божией пробьется источник водный». Удивившись тайне Божией, брат прошептал со страхом: «Место это знаемое. Здесь никогда ни ручья, ни родника не было». «Поищем, братья, малость водицы, да помолимся», — отвечал преподобный Сергий. Найдя во рву немного дождевой воды, он опустился на колени, помолился и осенил крестным знамением место, где стояла дождевая вода. Увидев, что из-под земли внезапно забил источник, брат, стоявший у преподобного Сергия за спиной, пал лицом на земь. «Велик Господь Бог», — сказал игумен, — «пойдем порадуем братью». Источник оказался неиссякаемым. К тому же вода из него исцеляла от телесных недугов. Братья стали называть чудесный источник Сергиевым, но преподобный запрещал, говоря, что водица это Божие и чудо Божие. «Никогда не называйте этот ключ моим именем», — возбранял преподобный, «потому что не я дал вам воду, но Господь даровал ее нам, недостойным».
Свежая вода в прохладной кружке, свежий воздух чистый, как стекло, звук рубанка и большие стружки. Плотника святое ремесло. Преподобный Отче Сергий снова кротким знаком света и любви, знаком воскрешающего слова, землю русскую благослови.
Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем чтение повести Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. Заселение окрестностей. Минуло немало лет с того дня, как преподобный Сергий, бывший тогда еще Варфоломеем, и его старший брат Стефан пришли на Маковец для пустынного жительства. Теперь же Бог стал приводить сюда крестьян, искавших удобных для селения мест. В те времена никто не запрещал рубить лес и расчищать места под вспашку. Верно, первым делом крестьяне приходили в обитель к игумену Сергию и спросить у него благословения на поселение. «Исходили мы все леса окрест, возлюбили же место близ твоей обители. Хотим жить тут, благослови, отче честный». Он благословлял приходивших и отпускал с добрыми наставлениями. Радостно переглядывались крестьяне, говоря друг другу: «Ну что, христиане, благословясь, да за работу!» Весело звучали топоры, шумом валились березы, сосны и ели, скоро собирались новенькие пахучие срубы. Изба к избе, двор ко двору. Вместо глухого леса там и сям сквозила честь, на которой ярко зеленели полоски жизненных всходов. Чаще стали приходить люди в обитель, приносили все на потребу. Было теперь довольно и книг в деревянных досках, обтянутых софьяном, с медными или серебряными застежками, и свечного воску, и ладану, и церковного вина. Были запасы хлеба, муки, ржи, пшеницы и всякого другого зерна. И келий стало поболее, и огороды при них расширились. Бог устраивал своих людей, давал хлеб насущный. Воскрешение умершего. Короток зимний день. Чуть посветило солнышко в полдень, а уже и синий по сугробам. В послеполуденную вечереющую пору у Анисимовой кельи заскрипел под чьими-то тяжелыми сапогами снег. Глядь, некий человек принес на руках ребенка. Пришедший сказал отцу Анисиму: «Вот несу к игумену Сергию сына своего болящего». По дороге только и думал, как бы успеть живого донести. «Донесу, думаю, а там преподобный уж исцелит. Это уж верное дело». «И пойдем, батюшка, пойдем поскорее в келейку к отцу нашему игумену», заторопился проводить их отец Анисим, с соболезнованием поглядывая на лицо мальчика. На стук дверь открыл келейник. Выслушав просьбу отца, передал ее преподобному. Преподобный сам вышел в сенцы просить пришедших в келью. Отец бережно положил своего сына на широкую лавку, перекрестился, поклонился образам и, повратясь к преподобному, стал умолять его исцелить мальчика. Выслушав его рассказ о болезни сына, преподобный уже намеревался приступить к молитве, как вдруг мальчик застонал и, судорожно вытянувшись, умер. Отец бросился на колени, припал к сыну. «Малюточка мой, сыночек мой единственный, ты уже не дышишь. Ах, горе мне, горе!» Отец зарыдал, уронив голову на грудь умершего дитяти. Повернув мокрое от слез лицо к преподобному, сказал сквозь рыдание: «Ах, Божий человек! Я со своим бедным малюткой торопился к тебе с верою, а вместо утешения меня постигло горе безутешное. Уж лучше бы он умер дома». Вытирая слезы рукавом тулупа, поднялся. «Пойду, какой-никакой гроб для него сделаю». Он закрыл сыну веки и вышел, свесив голову. Отец Анисим и келейник вышли вслед, чтобы помочь ему. Преподобный же Сергий преклонил колени и стал молиться за умершего. Грудь ребенка мало-помалу начала вздыматься. Мальчик открыл глаза и пролепетал чуть слышно: «Где я? Где мой тятенька?» В это время в келью вернулся отец. Преподобный, уже поднявшийся с колен, сказал ему тихо: «Ты поспешил сделать гроб, не рассмотрев как следует. Твой сын не умер, но жив». Отец, не веря, ступил к сыну. Сам же видел, как закатились его глазки, сам закрывал ему веки. «Сын мой!» — вскричал отец, видя, что дитя живо. «Сыночек мой любимый! Снова ты со мною, ненаглядный! Воскресил тебя Божий человек!» Он обнял сына, затем припал к ногам преподобного, со слезами благодаря его. Преподобный мягко возразил: «Отрок твой от сильной стужи изнемог. Ты же подумал, что он умер. Теперь в теплой келье он согрелся, а тебе кажется, что он воскрес». «Мертв был сын мой, мертв», — повторял отец, — «а теперь жив. Ты воскресил его». Он схватил руку преподобного Сергия, припал к ней лицом. Преподобный же сказал: «Смотри, никому не рассказывай об этом». Отец с сыном ночевали в келье у монаха Анисима. Отец накрыл сына своим тулупом и, лежа рядом на полу, не спал, прислушиваясь к его дыханию. Сын дышал во сне ровно и глубоко. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Вздыхал и осенял себя крестным знаменем отец и все окликал шепотом монаха, который тоже не мог уснуть в эту ночь. «Отец Анисим! А отец Анисим! Нечто я не понимаю, жив человек или нет. У него ведь, у дорогого сыночка моего, уже было и глазки закатились. Почему я и закрыл ему навеки?» А игумен-то сжалился на горе мое отцовское глядючи. «Дивны дела твои, Господи!» — шептал монах, творя в ночной темноте крестное знамение. Исцеление бесноватого. Однажды вратарь Анисим отворил ворота перед воском, в котором привезли бесноватого вельможу. Несчастного человека, в которого вселились нечистые духи, корчило. При въезде в обитель он вскочил и громко завопил, пытаясь соскочить с воска и убежать. Слуги едва удерживали его. Он с нечеловеческой силой отбрасывал их от себя, разрывал цепи, в которые был закован, и уже совсем безобразно по-звериному ревел. Отец Анисим, читая вслух молитву, «Достойно есть», помог удержать бесноватого. Игумен Сергий велел ударить в било. Все собрались в церкви и стали совершать молебен о болящем. Увидев преподобного Сергия с крестом в руке, бесноватый замолк и только лишь тяжело дышал. Бледное лицо его покрылось потом. Он не сводил глаз с креста. Преподобный начал читать молитвы, а одержимый, с ужасом озираясь, показывал пальцем на крест в руке у преподобного. Заметив позади себя большую лужу, оставшуюся после ливня, бесноватый попятился к ней и вдруг с воплем бросился в нее. Когда его вытащили из лужи, он притих и уже без страха смотрел на крест. «Ай, здрав соделался, господине мой!» — спросил один из слуг. Вельможа беззвучно пошевелил губами. «Здрав милостью Божией!» — ответил за него преподобный Сергий и напутствовал исцеленного. «Чаще исповедуйся, чадо, и причащайся, чаще призывай имя Господа нашего Иисуса Христа, памятуй слова Его, сей род изгоняется только постом и молитвою». Несколько дней провел вельможа в обители и был кроток и разумен. Пришел час отъезда, слуги помогли своему господину сесть в возок. Поскрипывая на корягах, возок выехал за ворота. Анисим же не удержался, подбежал к воску и, идя рядом, спросил негромко: «Прости меня, господине, не скажешь ли, отчего на крест давеча перстом указывал? Точно видение какое видел?» Исцеленный охотно ответил: «Великое пламя исходило от креста. Бесы, во мне сидевшие, пламени того испугались и тотчас стали воду искать, чтобы в ней спрятаться. Повергли, как вы видели меня, в лужу. Да не помогло это им. Вышли гортанью моей да ноздрями, как дым от серы попаленной. Здрав я теперь, истинно здрав. Слава Богу, подавшего мне исцеление по молитвам преподобного Сергия». Возвращаясь в свою келейку, монах Анисим удивленно качал головой, крестясь и повторяя: «Дивны дела твои, Господи!» Как крестьянин искал преподобного. Уже давно нахожены, наезжены в лесах тропинки-дорожки к обители Пресвятой Троицы. Лесные дорожки мшисты, упруги, идти по ним легко и приятно. Приторапливается крестьянин, хочет в день обернуться, старца Сергия повидать, да до темна домой успеть. Полдня идет, а ничуть не устал, бодро шагает в новых своих лаптях-берестянниках. На нем серые холщовые порты, белая рубаха, подпоясанная узким пояском, войлочная шапочка, на плече палочка, на палочке узелок со снедью. Идет, Божьему миру радуется. Все вокруг так славно, солнце по еловым вершинам скользит, стайки маленьких птичек-корольков порхают, звенят. «Ци-ци-ци, ци-ци-ци, тррррр!» Вспоминает ли крестьянин дом свой? Пальцо свое радуется. И лошадка у него есть, и плуг, и барана, семейка круглый год с хлебом. Думает ли о своем путешествии? Тоже радуется. Авось сподобится увидеть Божьего человека, игумена Сергия, о котором от людей прослышал, да благословиться, чтобы и впредь жить в здравии и в достатке. Только вот боязно, как к такому чудному и славному старцу подступиться. Пока так размышлял, к обители вышел. Новая церковка в небо глядит. Вокруг нее по четырем сторонам избушки-келейки к ограде приникли. Огороды зеленеют. Снял шапку крестьянин. Издали перекрестился на церковку. В воротах монастыря вновь трижды перекрестился и, поклонившись, обратился к братии. «Окажите милость, честные отцы, скажите, где мне увидеть вашего игумена Сергия?» Прослышал я от людей о его высоком и чистом житии, и хочу хоть взглянуть на него, и, если сподоблюсь, получить от него благословение». Иноки поклонились ему в ответ и сказали: «Бог привел тебя к отцу нашему Сергию, да только придется тебе, батюшка, подождать, трудится игумен наш на огороде». «Спаси, Господи!» — с благодарностью ответил крестьянин. «Я пока с дороги-то и посижу здесь на травушке-муравушке». И сел было. Да не утерпел, тотчас поднялся и приник к щели в заборе. Очень уж хотелось поскорее на великого старца взглянуть. На огороде он увидел инока, который копал гряду и пел псалом: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих, а Господи похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся». Инок среднего роста, худощав, обут, верно, в добрые сапоги, но одет в очень уж ветхий подрясник. Пошутили братья надо мной, над темным, — огорчился крестьянин. «Какой же это великий старец, коли одет так худо? Простой, видно, послушник. Из крестьян должно быть, как я. Копает-то вон как ловко, с нашей ухваткой». Не стерпел крестьянин, упрекнул монахов: «Что же вы, братья, посмеялись надо мной? Я пророка увидеть пришел, вы же мне сироту показали». И, махнув с досадой рукой, не выслушав оправданий иноков, пошел к церкви и встал у входа, надеясь, что здесь-то уж точно увидит старца Сергия. Между тем преподобный кончил работу и, соскребая щепочкой налипшую на заступ землю, вышел из огорода. Выслушав рассказ братьев о простодушном крестьянине, он тотчас подошел к нему. Крестьянин с обидой отвернулся от него, даже не поклонившись. Преподобный же сам низко поклонился ему, по-братски обнял и поцеловал его. «Чай притомился в дороге. Сделай милость, раздели со мной трапезу», — пригласил преподобный. «Попочуемся с тобой, чем Бог послал». Помолясь, они сели рядом на одну скамью. Брат принес из поварни и подал им по миске репной похлебки. Ели степенно, неся ко рту ложку над ломтем хлеба, чтобы не уронить ни капли. Отерши ладонью усы и бороду, крестьянин пожаловался: «Вот ты, послушник, а уважил меня, худородного. Монахи же смеются надо мной, не допускают к игумену. Вестимо, я не достоин беседы с ним, но хоть издали поглядеть бы на него. Шел ведь сколько, даль какая, да и домой как воротиться, божественного старца не повидавши». Склонив голову, пряча улыбку, преподобный Сергий утешал его: «Скоро, скоро покажу тебе того, к кому ты пришел». В это время раздался глухой конский топот. Сдерживая разгоряченных коней, в обитель въехали всадники, громко извещая: «Выходи, игумене, встречай князя, к тебе за благословением едет». Уже и сам князь на белом коне въезжал в ворота. Преподобный поднялся, вышел к нему навстречу. Крестьянин тоже вышел поглядеть, подумав, что тут-то и увидит игумена. Княжеские дружинники, однако, тотчас оттеснили крестьянина в сторону. Крестьянин рот раскрыл, увидев, что князя благословляет давишний послушник в худом подряснике. «Вот те раз, вот чудеса-то!» — удивлялся крестьянин. «Как же это я оплошал, Фома неверный! Ай-яй-яй! Что же теперь будет-то?» Преподобный улыбался князю точно так же мягко и приветливо, как крестьянину. Они о чем-то беседовали, а поодаль, ограждая их, почтительно застыли спешившиеся всадники. Когда князь уехал, крестьянин подошел к преподобному, поклонился до земли и попросил у него прощения за свою оплошность. «Ныне узнал истина о тебе, отче», — признался крестьянин, — «что слышал о тебе, то и увидел». Преподобный обнял его и тихо молвил: «Ты один отнесся ко мне как должно, как я того заслуживаю по недостоинству моему. Вот это-то и хорошо пред Богом, который один благ». Благословил он крестьянина, и тот, перекрестясь на церковь, отправился в обратный путь, неся в родное село, в родной дом радостную весть о том, что есть на Руси истинно праведный человек. А коли так, святыми молитвами его будет крепко стоять отеческая земля. Через несколько лет этот крестьянин вновь пришел в обитель к преподобному и постригся в монахи. Здесь он прожил несколько лет в иноческих трудах и здесь же отошел с миром ко Господу. Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжим чтение повести Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. Из Москвы вернулся на Маковец брат Стефан. Преподобный Сергий встретил его с любовью. Рассказал подробно о новых порядках в обители. «Мы теперь живем здесь не каждый сам по себе, а общим житием. Утром всех будет монах-будильник, ударяя в било, и все стекаются в храм на молитву. Вкушаем все вместе одну и ту же пищу. Все служим друг другу. У каждого своя должность. Один отвечает за съестные припасы, другой за выпечку хлеба, третий ухаживает за немощными. Стало быть, всяк при деле», — нетерпеливо прервал брата Стефан. «Ну, а я при каком деле буду состоять?» В Москве Стефан занимал высокие должности при князе и в обители тоже хотел себе почестей, к которым привык. «Поживи, поживи пока», — благоуветливо говорил игумен, — «там видно будет. Бог устраивает своих людей». Ответ не понравился Стефану. Ехал сюда к родному брату, надеясь на исключительное отношение к себе, а придется быть пока простым монахом. Стефан нахмурился. Однажды на вечерне канонарх, руководитель церковного хора, взял некую книгу для богослужения. Стефан заметил, что эту книгу брать не следует. Канонарх, оправдываясь, сказал, что взял ее по распоряжению игумена. Стефан вспылил. «Кто здесь игумен? Не я ли первым основал эту обитель?» Поддавшись гневу, Стефан не сдерживал нелепых и немирных слов. Возмущался новыми строгими порядками в обители. «Ишь ты, общее житие! Вставай с постели все вместе! Шагай на службу с троем! Того нельзя, этого нельзя!» Преподобный Сергий в это время стоял в алтаре. Он слышал все, что произносил Стефан, но сам ничего не сказал. После вечерней преподобный вышел из церкви и, не заходя к себе в келью, скользнул легкой поступью за ворота, так, что никто и не заметил. Еще раз перекрестился на деревянный церковный крест и, вздохнув, ступил в сумрачный лес. Преподобный знал, что ни один брат Стефан недоволен строгим общим житием. «Так будет лучше», — думал он, — «Бог позаботится о всех нас, как хочет». Обиды он не испытывал, уходил с покоем в душе, веря, что так будет лучше. Радостно было доверяться Богу, видя во всем его промысл. В пути преподобного Сергия настигла ночь, и он спал на земле, а наутро постучался в ворота махришской обители. Там попросил себе инока-проводника и уже с ним пошел дальше едва приметными тропами, выбирая место для уединенного жительства, пока, наконец, не остановился на высоком берегу речки Киржач. Обведя взглядом открывшийся простор с быстрой речкой внизу, с бескрайними лесами вокруг, молвил: «Место красно зело». Отпустил проводника, помолился, вынул топор из-за пояса и, как когда-то на Маковце, принялся рубить лес себе на келью. Недолго жил он в своей пустынке один. Сюда, на крутой берег Киржача, вскоре стали стекаться иноки. Приходили и с Маковца, и из других мест. Говорили со смирением: «Благослови, отче честный, спасаться здесь под твоим началом». По малом времени и церковку срубили в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вокруг нее теснились кельи Благовещенской обители. Наладилось монастырское житие на новом месте. Однако иноки в монастыре Пресвятой Троицы страдали от разлуки со своим любимым игуменом Сергием. Они направили ходатаев в Москву к самому митрополиту Алексию. Ходатаи поведали митрополиту о том, что без игумена Сергия братья начинают расходиться из обители, а оставшиеся тоже больше не в силах вынести разлуку со своим наставником, который был дан Богом, и просили повелеть игумену вернуться. Митрополит Алексей велел преподобному Сергию возвратиться на Маковец, в Троицкую обитель, обещая применить свою духовную власть к тем инокам, которые по неразумию своему противятся утвержденному общежительному уставу и игумену. Преподобный не ослушался, оглядел с радостью новую обитель на красовитом берегу Киржача, поклонился, попрощался с ней. С радостью заторопился лесной тропкой во свояси, на Маковец. А уж там его ждали, бросились к ногам, целовали руки, ноги, одежду, забегали вперед, чтобы полюбоваться им. Дальние походы. Приходили и приезжали в Свято-Троицкий монастырь со всей Руси князья, бояре, простые люди за благословением, за наставлением, за исцелением. И сам преподобный Сергий ходил к людям. Ходил, а не ездил. Коней преподобный верно любил с детства и монастырских лошадушек кормил, лакомил с руки, но никогда не нарушал игуменское правило, не садился на коня. Так землю русскую и исходил пешком. В Ростове недавно был, повидал родные места, синее озеро, помолился в храмах, в монастырях. Ходил же к тамошнему князю Константину с увещеванием не враждовать с московским князем Дмитрием. Напомнил заповедь Господню: «Возлюби ближнего твоего, как себя самого». Будешь исполнять заповеди Божии, все у тебя будет хорошо. Нарушишь хоть одну заповедь, все у тебя пойдет в кривь и в кость. Похоже, князь Константин послушался доброго совета. Не пойдет против князя Дмитрия. Дай-то Бог, дай-то Бог. Теперь же, спустя 2 года, преподобный шел в другую сторону, в Нижний Новгород. Идет, на плече котомка с сухарями, с осиновой ложкой да миской, в руке черемуховый пасашок. Идти втрое дольше, чем до Ростова. Да не в том тягота. Дебри, овраги, горы можно одолеть. Труднее победить вражду между людьми, между братьями. Князь Борис захватил город на Волге, Нижний Новгород, который по праву принадлежит его старшему брату. Игумен шел увещевать Бориса: «Отдай деньги свое, верни брату город, и будет всем благо. Иначе, беда, пойдут на тебя силою, кровь прольется. Да и уже из-за грехов наших Господь попустил беды превелике». В то время людей косила чума. В какое село не войдет преподобный, его встречают стоны, рыдания и вопли. Живые плачут о мертвых и о себе. Везде дымят костры, на которых сжигают тела умерших от чумы. Но зараза все равно распространяется. Иные села и погосты совсем обезлюдили, вымерли, и только полчища крыс по ним бегают. Скорбь охватывала преподобного на всем его пути в Нижний Новгород. Встретившись с князем Борисом, преподобный рассказал о том, что видел в пути. Говорил: «Божия кара!» Предупреждал: «Смотри, из-за грехов наших чаша ярости Божией проливается на нашу землю. Будь благоразумен, не прибавляй зла, чтобы зло не пролилось на тебя же». Борис упорно стоял на своем, говоря, что все вокруг грабят и бесчинствуют, и поэтому он тоже вынужден грабить и бесчинствовать. Преподобный ушел, не благословив его. Ушел, сокрушаясь о неблагоразумном князе. От зла рождается зло. Впоследствии князя Бориса и его же бояре выдали московским воеводам. В ссылке, в темнице он и умер. А послушался бы преподобного, который пришел к нему за сотни верст, жил бы дожил, как ростовский князь Константин, в мире и в ладу с самим собой, с людьми и с Богом. Московская честь. Трещали на Руси морозы, не ослабевая ни на день. В болотах, озерах и реках вода вымерзла, так что людям приходилось искать воду в местах поглубже, куда не достал мороз. Много скота пало, и немало людей от мороза погибло. В такую-то пору под вечер прискакал на Маковец гонец из Москвы, от Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Митрополит просил игумена немедля прибыть в Москву. Наутро помолился преподобный Сергий, оделся, подпоясал тулуп потуже и заскрипел снегом по московской дорожке. Шел, заслоняя рукавицей лицо от мороза, да все думал, зачем митрополит к себе вызывал. Их связывала давняя дружба. Митрополит часто наведывался в Троицкую обитель. Забот у него много, а уж он стар стал, да слаб. Поспешал преподобный Сергий. Пощелкивал мороз в березняках. Чуть ли не с полудня стал густо синеть, темнеть воздух. Где бы огонек задрожал, на ночь к добрым людям попроситься. Митрополит Алексей встретил игумена с радостью. Поговорили они. Затем по знаку митрополита в покое был внесен ларец. Митрополит извлек из него золотой нагрудный крест и парамант, шитый золотыми нитями монашеский плат с изображением креста и Голгофы, перекрестил преподобного и надел на него и парамант, и золотой крест. Крест был митрополичий. Удивился преподобный Сергий, сказал, что с юности не носил на себе золото, а под старость тем более не хотел бы этого. Тогда митрополит объявил ему о своем намерении возвести его сначала в сан епископа, а потом передать ему всю церковную власть, поставить вместо себя митрополитом московским и всея Руси. «Так как не знаю дня смерти моей, то желаю еще при жизни обрести мужа, который мог бы после меня пасти стадо Христово. Не нахожу же никого, кроме тебя одного, достойного». Поклонившись, преподобный ответил тихо, но твердо: «Прости меня, владыка, потому что превосходит меня то, что ты предлагаешь, и согласия моего не найдешь никогда». Любя преподобного Сергия и всецело доверяя ему, митрополит продолжал убеждать, желая склонить его исполнить волю свою. Но смиренный Сергий не согласился и, поклонившись, сказал: «Владыка святый, если не хочешь отогнать мою нищету от слышания святости твоей, не говори больше о том моей худости и никому не вели, потому что никто не найдет моего согласия». Долго смотрел митрополит в глаза преподобного. Спокоен и тверд радонежский старец. Если настаивать, может вновь уйти в неведомые края, в дебри, как когда-то ушел на Киржач. Худо будет без такого светильника. Лучше пусть делает Божье дело в своей обители на Маковце. Митрополит вздохнул тяжко. «Иди с миром». Преподобный Сергий с радостью выходил из Москвы. Он никогда не стремился к власти. Игуменом быть и то не соглашался. Братья настояло. Епископ Афанасий повелел. И игумену, и священнику по должности нужно держать подчиненных в строгости, а при необходимости и наказывать. Преподобному это было не по душе. Более всего он желал пустынного жития, безмолвия, чтобы ничто не мешало молитвенному общению с Богом. Теперь же с годами он особенно хотел этого. И ушел бы в северные леса, в самое безлюдье, если бы не любовь к своей обители, к своим духовным чадам. Было ему однажды видение. Чудесное сияние в ночном небе и множество как бы райских птиц, летавших над обителью и вокруг нее. И слышал он голос: «Сергия, молишься о своих чадах, и Господь моление твое прият». «А птицы, — возвестил ему голос, — это множество учеников, последователей твоего дела». Вспоминал это видение игумен и теперь, когда бодро скрипел снегом, торопясь радонежской дорожкой во свояси. Благодарил Бога за то, что дал ему твердость в ответе, за благоприятный исход. Воля Господня была на то, чтобы преподобный Сергий прославлял Пресвятую Троицу и Матерь Божию на Маковце, в Радонежской обители, чтобы готовил там учеников, которые, подобно птицам, явленным в видении, разлетятся потом ведь гнезда обители по всей бескрайней русской земле. Дорогие ребята, сегодня мы с вами продолжим знакомиться с повестью Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. За Русь святую. Стояли задумчивые августовские дни. Долго горели вечерние зори. Ночами падали холодные росы. Зависал по низинам туман. Готовясь к осени, к отлету кричали скворцы и грачи, и в крике их слышалось что-то тревожное. В один из таких дней к игумену Сергию приехал великий князь Дмитрий Московский. Спешился, снял алую шапочку, благословился. И каждый боярин и дружинник подошел под благословение. «Приехал просить твоих святых молитв, отче», — сказал Дмитрий, и лицо его побледнело от волнения. Преподобный пригласил князя к себе в келью. Догадывался, что привело высокого гостя в обитель Пресвятой Троицы. Страшная туча нависла над Русью. Знал, что Дмитрий, его чадо духовное, приедет за советом и благословением. Едва ли не всю ночь беседовали великий князь и великий старец о судьбе земли русской. Дмитрий рассказывал игумену о том, что татарский хан Мамай пришел на дикое поле со всей своей силою и подвигается к Дону, откуда хочет ударить по самому сердцу Руси, по Москве. Мамай вступил в союз с литовским князем Ягайло, и Ягайло готовится пойти со своими рыцарями на Москву с другой стороны. «Надо биться», — говорил князь, стискивая рукоять меча, висевшего в ножнах на поясе. Князь с тревогой вглядывался в лицо преподобного. Что он скажет? Благословит ли? Преподобный сидел на скамье, опустив голову. После долгого молчания тихо молвил: «Много крови христианской прольется. Нельзя ли и на этот раз откупиться? Выдать дань столько, сколько запросят. Только бы миром, только бы кровь не лилась. Мамай хуже Батыя», — ответил Дмитрий. «Он идет вырезать и выжечь Русь дотла». Преподобный глубоко вздохнул, поднял взгляд на Дмитрия. «Отправил ли сторожей в степь?» «Отправил. Сила на нас идет несметная. Твоя рать велика ли?» «Третьего дня в Коломне собралась рать. почитай, со всей Руси счетом 150 тысяч воинов. Такой рати Русь прежде никогда не собирала. Одолеешь безбожных? Великую веру имею к тебе, отче, — твердо ответил князь. Вооружи благословением. Преподобный проводил князя в отдельную келью на ночлег, а келейнику своему велел собрать самых опытных старцев. До утренней зари держали старцы духовный совет. Решалась судьба земли русской. Утром божественную литургию служил игумен. В храме Пресвятой Троицы стоял великий князь Димитрий, бояре, дружинники, иноки. Диакон с особым чувством произносил молитвенное прошение к Богу о христолюбивом воинстве. Воскресная служба была долгой. По ее окончании приложились ко кресту, князь заторопился в обратный путь. В Москве, в Коломне его ждали. Преподобный пригласил его в трапезную, подал на деревянном блюде хлеб да соль. По вкушении окропил Димитрия, бояр и дружину святой водой, осенил крестным знаменем и напутствовал. «Подобает тебе, господине, заботиться о врученном тебе от Бога христианском стаде. Пойди против безбожных, и с Богом, помогающим тебе, победишь и, здрав свое отечество, с великими похвалами возвратишься». Затем подозвал двух иноков, богатыря Александра Пересвета и Андрея Ослябию, и сказал князю: «Это тебе, мои ратники». Благословил еще раз князя и всех, кто был с ним, иконой Господа Вседержителя. И князь, посмотрев напоследок долгим взглядом в светлые глаза преподобного, почерпнув в них веры и решимости, вскочил на коня. Битва на поле Куликовом. Русская рать двигалась к Дону. Сторожа из степи сообщали о бесчисленной и свирепой силе Мамаевой. И воевод охватывало сомнение. Правильно ли делаем, что идем на змея многоглавого? Победим ли? Может, все же лучше пересидеть, переждать? Может, и вовсе покориться Мамаю, авось он не истребит совсем землю русскую и род христианский? Трудно было великому князю Димитрию в этот час поддержать боевой дух и в себе, и в своих воинах. И тут пришла чудесная помощь от преподобного Сергия. Обладая даром прозорливости, он заблаговременно послал из обители скорохода. Скороход догнал рать на самом берегу Дона и вручил Димитрию послание от преподобного. Димитрий прочитал, и лицо его просветлело. Он велел тотчас огласить воеводам и всему воинству напутствие игумена Сергия. Глашатаи читали: «Без всякого сомнения, господине, с одерзновением пойди против свирепства их. Не следует ужасаться. Всячески поможет тебе Бог». И воеводы, и ратники, воспрянув духом, говорили друг другу: «Отец наш Сергий благословляет. Грамоту с Барзаходцем прислал и Просфору Богородичную в знак того, что сама Богородица заступится за нас. С Богом и с Пресвятой Богородицей непобедимы будем. Потянем, братья, за князем Димитрием, за Русь святую, за веру христианскую». Через день русские полки переправились через Дон и выстроились боевым порядком на поле Куликовом. Стояли под святыми хоругвями, под знаменем с ликом Спаса Нерукотворного. Отступать было некуда. За спиной Дон, по правую руку речка Непрядва, впереди черной тучей сгустились татарские полчища. Великий князь Димитрий, восседая на белом своем коне Серпике, осенил себя крестным знаменем и возгласил: «Боже великий, сотворивший небо и землю, будь мне помощником на противников святого имени Твоего». По обычаю перед битвой вступали в единоборство богатыри. От татар выехал Челубей, от русских — инок Александр Пересвет. Съехались на всем скаку и ударами копий поразили друг друга насмерть. Только Челубей упал первым, а инок поверх него, в знак победы христиан над безбожными. Сошлась, ступилась рать христианская с тьмами поганых, и началась великая и страшная сеча. Зазвенело оружие об оружие, и степная ковыль-трава обогрелась кровью. Битва началась в полдень, и в полдень того же дня преподобный Сергий с братьями стали молиться, предстоя Богу в церкви Пресвятой Троицы. Молился игумен об упокоении убиенных воинов-христиан, называя каждого по имени: Александр, Федор, Тимофей, Симеон, Микула, Андрей, Михайло. Все же в тот скорбный и великий день погибло 110 тысяч русских воинов. И Непрядва, и Дон текли не водою, кровью. Вечная память возносилась сквозь своды храма Пресвятой Троицы к небесам, к престолу Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобный Сергий, видя духовным взором все, что происходило на Куликовом поле, в тот же день известил молящуюся с ним братью о победе над иноплеменными. Радость смешалась со скорбью в глазах у преподобного. И по всей русской земле расходилась радость вместе с плачем и рыданием о убиенных на поле брани отцах и братьях наших. Посещение Божие. Медленно, торжественно отворились царские врата. Иноки на клиросе пели негромко, протяжно. Иже херувимы, тайно образующие, и животворящие троицы, тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечением. Иноки стояли и молились с особым благоговением, как подобает на великом входе божественной литургии. Исаакий молчальник начал было читать про себя покаянный псалом «Помилуй мя Боже», как вдруг увидел нечто, заставившее его на время прервать мысленное чтение. Стоявший рядом с ним благоговейный инок Макарий тоже затаил дыхание и со страхом смотрел в алтарь. Там, рядом с преподобным Сергием, стоял некто с сияющим лицом в блистающей ризе. Во время литургии, особенно при пении херувимской, разговаривать, обсуждать что-либо нельзя. Но тут иноки переглянулись, и Исааки чуть слышно спросил: «Что это за чудное видение, отче? Кто этот дивный муж?» «Не знаю, чада», — ответил отец Макарий, — «но и меня объемлет страх». Утешив свои волнения и недоумения, они предались молитве. И только по окончании литургии, когда чудный муж стал невидим, и когда прочие братья вышли из храма, они приступили к преподобному Сергию. «Честный отче», — сказал инок Макарий с поклоном, — «видели мы в алтаре служившего с тобою неизвестного мужа, чудно, лицом сияющее и ризами блистающее. Кто сей дивный муж?» Преподобный молчал, держа правую руку на груди, как бы прося не расспрашивать. «Что чудное видели вы, дети мои?» — спросил он, пытаясь уклониться от ответа. Инок Макарий повторил свое вопрошание. «Господа ради, не скрой от нас, честные очи, ведь мы своими очами видели точно ангела Божия, служившего с тобою». Тогда преподобный со смирением признался: «Дети мои любезные, если уж сам Господь Бог открыл вам эту тайну, то могу ли я скрыть ее от вас? Тот, кого вы видели, действительно ангел Господень. И не теперь только, а всегда, когда я совершаю божественную литургию, мне, недостойному, бывает такое посещение. Но вы строго храните его в тайне, пока я жив». В другой раз ключарь, церковный смотритель Симон, стоя на литургии, видел небесный огонь, ходивший по самой святой части храма, по алтарю. Огонь окружал чашу со святыми дарами. И преподобный Сергий стоял тоже объятый с головы до ног этим неопалимым огнем. И когда преподобный приступил ко святому причастию, божественный огонь свился, как пелена, и вошел в святую чашу. Удивленный и испуганный монах Симон не смел даже заговорить об увиденном. От преподобного же не укрылось, что его ученик сподобился видения, и, оставшись с ключером наедине, он спросил: «Чего так устрашился дух твой, чадо мое?» «Я видел благодать Святаго Духа», — отвечал тот. «Смотри же, никому не говори о том, что ты видел, пока Господь не позовет меня из этой жизни». Так невидимое Божие посещение порой становится видимым во святых его. Делается же это во славу Божию и в помощь вере нашей. Се пречистое грядет. Дремали темные радонежские леса. Серые кельи тоже уснули. Дрова в печах прогорели, и дымки уже не поднимались над крышами. Келью преподобного Сергия едва освещал огонек лампадки, висевший перед иконами, да пламя свечи в руке у преподобного. Преподобный негромко пел акафист Божьей Матери. При входе в углу прикорнул на лежанке Михей Келейник, живущий здесь и прислуживавший игумену. Мир, покой и радость царили в душе у преподобного. Особую радость испытывал он всякий раз, когда именовал себя рабом Царицы Небесной. Ибо величайшая радость во Вселенной — называться и быть рабом преблагого Господа и пречистой Его Матери. Спев акафист, преподобный Сергий присел на скамейку и закрыл глаза. «Чадо!» — вдруг окликнул он келейника, и голос его звучал взволнованно и торжественно. «Бодрствуй, потому что посещение чудное и ужасное хочет нам быть в этот час». И в следующее мгновение в тишине раздался некий неземной голос. «Се пречистое грядет!» Быстро поднявшись, преподобный Сергий устремился в сенцы. Свет, сияющий ярче солнца, озарил средь ночи сенцы и келью. Преподобный увидел пред собою саму Пресвятую Богородицу и рядом с нею апостолов Петра и Иоанна. От нестерпимого сияния преподобный пал ниц. Пречистая же прикоснулась к нему своими дивными руками и сказала: «Не ужасайся, избранник мой, пришла посетить тебя, вот услышана молитва твоя». Исполнившись страха и неизреченной сладости, внимал преподобный госпоже своей, которая обещала святой обители свое всемилостивое заступление. Сказав это, она сделалась невидима. Когда преподобный пришел постепенно в себя, он увидел, что келейник Михей все еще лежит на полу, точно мертвый от страха. Игумен поднял его, но тот пал к его ногам, спрашивая: «Что было чудное это видение?» «Потерпи, чадо», — едва смог ответить преподобный, «потому что и во мне дух мой трепещет от виденного». Спустя некоторое время преподобный Сергий сказал: «Пойди, позови чадо братьев наших Исаакия и Симона, расскажем им о чудном посещении и помолимся вместе». Спали глубоким сном бескрайние леса, спали до первого удара вбило кельи вокруг церкви. И лишь в келье игумена пребывали без сна Сергий, келейник Михей и отцы Исаакий с Симоном. Они радовались и возносили благодарственные молитвы небесной заступнице. Дорогие ребята, сегодня мы заканчиваем чтение повести о преподобном Сергии Радонежском Леонида Нечаева. Последняя осень. Уже отошли с миром ко Господу и Симон, и Исаакий Молчальник. Готовился к скорому отшествию в вечность и преподобный Сергий. Всегда-то он трудился за двоих, а теперь, на 78-м году жизни, силы стали покидать его. Сколько хожено по земле русской! Глянь, окрест, всюду побывал, в иных местах не единожды. В Ростове, в Переславле-Залесском, на Киржаче, в Нижнем Новгороде, в Рязани, в Москве, в Серпухове, на Тверских пределах. Везде пешком. Теперь и с голого грубого ложа своего с трудом встает, и до храма едва доходит. Уже и священно-монаха Никона поставил вместо себя заботиться, попекаться о братии, о монастыре. Сам же стал затворником и безмолвником. Не выходил из своей кельи, не произносил ни слова, ибо сказано святым: «Любитель молчания приближается к Богу». Безмолвствуя, преподобный непрестанно молился в духе. Пришла в Радонежские леса осень. Чуя близкую свою кончину, преподобный Сергий подозвал келейника и велел передать братии, чтобы все собрались в храме, в доме Пресвятой Троицы. Самого преподобного повели в храм два инока, благоговейно поддерживая его под руки. Там, немощный телом, но крепкий духом, встал он на амвоне, на возвышении перед алтарем, и произнес свое последнее наставление. «Братья, единомыслие друг к другу храните, имейте душевную и телесную чистоту, любовь нелицемерную. Наипаче смирением украшайтесь, страннолюбие не забывайте». Наставив в простых словах братью, он поручил ее самому Господу и его Пречистой Матери. Исполнив все свои земные дела, причастившись святых тайн, преподобный с молитвой предал Богу свою чистую душу. Лик праведника сиял небесным блаженством, и по келье разливалось благоухание. Представился преподобный игумен Сергий, святый старец, чудный, добрый, тихий, кроткий, смиренный. Прежде него в нашей земле такого не бывало. Всеми людьми любим был за честное житие его. Был пастух не только своему стаду, но всей русской земли нашей учитель и наставник. Так записал летописец. «Всея России чудотворец». Святого похоронили в храме Пресвятой Троицы. Татары снова совершили набег на Русь и сожгли деревянный Троицкий монастырь, точно мстя святому за свое поражение на поле Куликовом. Монастырь на время превратился в пепелище. Преподобный Сергий явился одному благочестивому человеку и велел передать игумену и братии: «Почему меня оставляете столь долгое время в гробе, землею прикрытого, в воде, утесняющей тело мое?» И вот собрались князья и священный собор, чтобы открыть мощи преподобного. С великим бережением и благоговением подняли из-под земли, из воды, почти наполнившей могилу, гроб, таивший святыню. Открыли, и из гроба развелось благоухание. Тело святого сохранилось целым и светлым. Честные монашеские ризы его тоже оказались нетленными. Увидев это, все прославили Бога, и затем с почестями, с псалмами и пением положили святые мощи в новый гроб, называемый также Ракой. Над Ракой же решили построить каменную церковь во имя Пресвятой Троицы. Когда каменный храм был достроен, стены его расписали преподобные иконописцы Андрей Рублев и Даниил. У Раки со святыми мощами стали совершаться чудесные исцеления болящих. Однажды преподобный Сергий пришел к слепому и подвел его к своей раке, чтобы тот коснулся ее. Слепой приложился к раке и тотчас прозрел. В то же мгновение он решил остаться в обители навсегда. И не только у раки, но по всей русской земле святым Сергием совершались и совершаются чудотворения, потому что он видит наши беды и скорби и слышит наши прошения. Однажды на Россию напали поляки и литовцы. Они безжалостно разоряли города и села, монастыри и храмы. Окружили и Свято-Троицкий монастырь и держали его в осаде около полутора лет. В это время в Москве был голод, хлеба оставалось немного, и стоил он очень дорого. Жители Москвы совсем упали духом. Помочь же им из Троицкого монастыря ободрением было невозможно. Монастырь был в кольце лютых врагов. Преподобный Сергий совершил чудо и помог жителям Москвы. Он явился в Свято-Троицком монастыре пономарю Иринарху, говоря: «Скажи, братья и всем ратным людям, зачем скорбят, что вести послать в Москву невозможно? Я послал от себя в Москву в дом Пречистой Богородицы и к московским чудотворцам для совершения молебного торжества трех своих учеников — Михея, Варфоломея и Наума. Видели их и враги-литовцы». И действительно, взятые в плен монастырскими сидельцами поляки и литовцы рассказали, что видели неких трех старцев на очень худых лошадях. Бросились за ними в погоню, но догнать так и не смогли. Лошади летели, будто крылатые. Один болящий инок, лежа в больнице на постели, в сомнении размышлял: на каких лошадях послал преподобный трех своих учеников в Москву? Откуда эти лошади? Правда ли все это? Ему внезапно явился сам преподобный Сергий и сказал: «Почему ты сомневаешься? Я на самом деле послал учеников своих на тех трех лошадях, которых конюх Афанасий Ощерин выгнал за монастырь в огороженное место. И ты расскажи об этом всем». И преподобный тотчас исцелил инока и от неверия, и от болезни. А жители осажденной Москвы в тот же день видели некого старца, шедшего в Богоявленский монастырь, где было подворье Свято-Троицкого монастыря. За ним следовало 12 вазов с хлебом. На расспросы «Кто он, да откуда?» старец с радостью отвечал: «Мы — воины из обители Пресвятые Живоначальной Троицы». «Скажи, отче честный, — спрашивали жители, — держится ли монастырь? Не взят ли? Не разорен ли поляками да литовцами?» Старик же отвечал: «Не предаст Господь имени своего в поношении неверующим. Только вы сами, братья, не смущайтесь и не предавайтесь отчаянию». Слух о чудесных троицких старцах быстро распространился по Москве. Сам царь Василий Шуйский велел представить их пред очи его, да старцев уже никто не мог сыскать. У Богоявленского монастыря собирались толпы горожан. Как оказалось, с того дня на подворье чудесным образом стал являться избыток хлеба и всяческой снеди. И все славили и благодарили святого и богоносного отца нашего Сергия, радонежского чудотворца, за его заботу о царствующем граде Москве. Когда Россия уже, казалось, совсем погибала от польско-литовских захватчиков, преподобный Сергий трижды явился жителю Нижнего Новгорода, городскому голове Косьме Минину, велел собрать казну и войско и выступить на освобождение Москвы и всей России. Об этом Косьма Минин поведал троицкому архимандриту Дионисию. Нижегородцы послушались небесного заступника, преподобного Сергия, собрали деньги и драгоценности, вступили в народное ополчение и двинулись спасать Москву, родину. Как когда-то преподобный Сергий благословил Русь на битву на поле Куликовом, так и в этот раз он спас Россию своим троекратным вразумлением. Помолимся и мы. Паломники знают, как хороши обители православные. На островах, на горах, на равнине, в лесу. Но, кажется, краше и славнее всех Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Без малого 7 столетий существует она. Как не похоже теперь это место на тот поросший вековым лесом маковец, куда пришел однажды блаженный юноша Варфоломей с братом. Ныне Лавра — целый город, в подобии небесного града Иерусалима. Каменная ограда с башнями, внутри собор Пресвятой Троицы, собор Успения Пресвятой Богородицы, храм Святого Духа, надвратная церковь Иоанна Предтечи, настоятельские братские корпуса, трапезная, больничные палаты. Радуется преподобный Сергий, игумен Радонежский, всея России чудотворец, глядя с небес на процветающую лавру. Из любви своей духом он всегда с нами. И не только лишь незримо присутствует он, но и явно, вышедшими из земли и воды святыми нетленными мощами, которые сохраняются в раке в древнем белокаменном соборе Пресвятой Троицы. Нескончаемым потоком притекают к мощам люди, просят каждый о своем. Болящие об исцелении, учащиеся об успехах в учении, кто об избавлении сына из плена, кто о заступлении сиротам, кто об устроении державы российской, кто о вере чистой и твердой. Помолимся и мы скорому нашему помощнику и заступнику, преподобный отче наш Сергий Радонежский Чудотворче, моли Бога о нас». Thank you.